«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я. «А как вы делаете ваши чудеса?»
«Какие такие чудеса?»
«Ну, исполнение желаний».
«О, это-то, ну как делаю? Обучена с измальства, вот и делаю».
«Откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка вот еще лучше знала, да, ну, померла. От судьбы-то не уйдешь».
Мне показалось, что щука вздохнула.
«От старости?» — спросил я.
«Какой там от старости? Молодая была еще крепкая, бросили в нее служивой глубинную бомбу, а ее вверх брюхом пустили, и кораб какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы откупилась, да ведь не спросили ее, увидели, и сразу бомбой. Вот ведь как оно бывает». Она промолчала.
«Так ты отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет».
«Ну, конечно, конечно», — сказал я, встрепенувшись. «Вас как, бросить или в бадье?»
«Бросай, служивый, бросай».
Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку. Был в ней 8 кг, щука бормотала.
«Ну, а ежели там скатерть самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь и буду, за мной не пропадет.
До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск. Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване. Но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота. Я неторопливо шел по улице Лукоморья, засунув руки в карманы серой ГДРовской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухины медики. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как-то разговаривают чаще. А между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его прадеда точки зрения, говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более-менее ясно. Вот как разговаривает щука? У щуки нет легких, это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясна совершенно, и когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется, совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи. У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах, или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я и сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс. Зеленый свет, банан, красный, электрический шок. Все было бы хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся визжа и рыча плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот. Одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда звонит звонок, и все эти квази-обезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, это чрезвычайно непросто, терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше, а поэтому главное думать, как Паскаль, будем же учиться хорошо мыслить, вот основной принцип морали. Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычайным зрелищем. По мостовой шел человек с детским флажком в руках. За ним, в шагах в 10, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны, Над цистерной было написано «Огне опасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики, ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки, они пронзительно вопили «тили-тили-тили», а дракона повезли. Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано ясное желание уберечь одежду от возможных повреждений. «Повезли и родимого», — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас. Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песка. «Повезли», — повторила она. «Каждую пятницу возят». «Куда?» — спросил я. «Да на полигон, батюшка. Все экспериментируют. Делать-то им больше нечего». «А кого повезли, Наина Киевна?» «То есть как это кого? А сам не видишь, что ли?» Она повернулась и пошла прочь, но я ее догнал. «Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали». «Это от кого же?» «От Х.М. Вия». «А насчет чего?» «У вас слет какой-то сегодня», — сказал я, пристально глядя на нее, — «на Лысой горе. Форма одежды парадная». Старуха явно обрадовалась. «Вправду?» — сказала она. «Вот хорошо. А где телефонограмма?» «В прихожей, на телефоне». «А насчет членских взносов там ничего не говорится?» — спросила она, понизив голос. «В каком смысле?» «Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с 1700. Она замолчала. «Нет», — сказал я, — «ничего такого не говорилось». «Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?» «Дайте я вам кошелку поднесу», — предложил я. Старуха отпрянула. «Это тебе зачем?» — спросила она подозрительно. «Это ты оставь. Не люблю кошелку ему. Молодой, видно, да из ранних». «Не люблю старух», — подумал я. «Ну так как же с транспортом?» — повторила она. «За свой счет», — сказал я злорадно. «Скопидомы!» — застонала старуха. «Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет. Счет-то немалый, батюшка, пока такси ждет». Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги. На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек, играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной послышался сдавленный, восторженный возглас. «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» Завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. А позади визжали. «Стиляга! Тонконогий! Папина победа!» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом. Походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы редуты кончились. Пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы. Пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино. В центре города оказалась обширная площадь, окруженная 2- или 3-этажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посредине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета». И несколько щитов поменьше, со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на Куроногах. Затем я решил позавтракать. Обойдя площадь, я обнаружил кинотеатр, где шла «Козара», книжный магазин, закрытый на переучет, горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных газиков, гостиницу «Студеное море», как обычно, без свободных мест, два киоска с газированной водой и мороженым, магазин промтоварный номер 2 и магазин хозтоваров номер 18, столовую номер 11, открывающуюся с 12 часов, и буфет номер 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснивший мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «А у знакомых», — ответил я. «А, у знакомых», — сказал милиционер значительно. «По-моему, он взял меня на заметку». Я робко откланялся. Рядом с трехэтажной громадой «Солрыбснаппромпотребсоюза ФЦУ» я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную номер 16/27. В чайной было хорошо, народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных, что под Горобцом завалился, наконец, мостик, и ехать теперь приходится вброд, что пост ГАИ уже неделю как с 15-го километра убрали, что искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает. Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно. Позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом. Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, 3 стакана чаю и 3 бутерброда с балыком. Расплатился кучей старухиных медиков. «На паперти стоял», — проворчала буфетчица. Устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосовыми прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят и с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером, и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке, и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо, чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана. За соседним столиком сидели 2 молодых человека, не похожие на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал 2 стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес. А тогда непонятно, зачем же она вообще существует, эта изнакури нож, и стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми. Никаких тезисов, только диван. Такому волосатому диван, 16-я степень, при трансгрессии только 14 порядков, легче смоделировать транслятор. Мало ли кто хихикает, бритву подарю. Не можем без дивана. Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся. Но они уже шли к выходу. 2 здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно. Они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, заикаясь, подумал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их тоже не интересует. А вот без дивана, видите ли, они не могут. Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван. Но ничего особенного вспомнить не мог. Ну, диван как диван, хороший диван, удобный. Только странная действительность на нем снится. Теперь хорошо бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием на чистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой москвич и необходимость делать как-то ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться. Это всего-навсего ежедневный уход. Всякое там вытряхивание ковриков, обмыв кузова, струи воды под давлением. Каковой обмыв, впрочем, можно было заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как техническое обслуживание. А техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца, как в колпачковые масленки, ну так себе и на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи. Короче говоря, мне не очень хотелось домой.